Тайный советник президента принес Путину славу и деньги. Известно, что короля делает свита. Почти всегда лишь властные диктаторы и самодержанцы, подобные Сталину или Гитлеру, старательно ограничивают роль своих приближенных. Но времена диктаторов уходят, их места занимают более тонкие политики, не чурающиеся мудрого совета. Так вышло, что за интервью к Владиславу Суркову наша редакция обращалась несколько раз, но по разным причинам оно откладывалось. Тем временем незаметно подошел срок очередной избирательной кампании. Президент Владимир Путин решительно объявил о своем нежелании баллотироваться на третий срок, и пришла пора поспешить с рассказом о том, кто почти 8 лет был тайным советником уходящего главы государства. Его Толераном, Ангераном де Марьини или, если угодно, Генри Киссинджером. Интерес к личности Суркова трудно переоценить. Скупые строчки биографических данных – не самая высокая ступенька на лестнице современного российского официоза, всего лишь заместитель главы администрации президента. И ни с чем не сравнимое, почти безграничное влияние. Причем влияние мудрых для нашей страны, согласитесь, большая редкость. Как правило, от большинства наших государевых советников исходил неистребимый дух потемкинщины. Впрочем, возможно, влияние Суркова на современную политику и несколько переоценивается. Зачастую никто, даже на самом верху, толком не знает, стояла ли за принятием очередного ключевого решения его таинственная фигура. А это уже о многом говорит. Во-первых, о немногословности самого тайного совета советника, и во-вторых, об окончательной мифологизации его влияния. Но если посмотреть на то, чем занимается Владислав Сурков последние 8 лет, полностью абстрагировавшись от ореола тайны, витающего над образом тайного советника, и пристально рассмотреть результаты его работы, становится ясно. Мифы отдельно, а ежедневный кропотливый труд отдельно. Это разные вещи, карьера Суркова примечательна как раз не мифами, а этим самым кропотливым трудом. Как известно, за словом неизбежно следует дело, иначе тупик. Этот принцип, по всей видимости, краеугольный для Владислава Суркова. Давайте вместе проследим, о чем в разные годы предупреждал нас тайный советник и насколько мотивированными и своевременными были его наблюдения, оценки и предостережения. О политической культуре. Мы можем гордиться нашей политической культурой. Именно она предсказала и принесла России демократию. Она располагает достаточным потенциалом для выработки российской демократической модели, для развития собственного, но при этом понятного для других политического лексикона, для сообщения самими себе и внутреннему миру образов и смыслов, без чего нация в историческом измерении не существует. И мы можем говорить о собственном опыте демократии своими словами. Потому что кто не говорит, тот слушает, а кто слушает, тот слушается. О демократии в России. Чтобы понять, как будет развиваться демократия в России, какая ее модификация применима здесь на практике, нужно определить архетипические, неотменяемые свойства русской политической культуры. Политическая же культура – это одно из появлений культуры как таковой, в широком и высоком смысле. Стереотипы современной политики воспроизводятся с уникальной матрицей национального образа жизни, характера, мировоззрения. Попробуем уяснить, какова эта матрица. Какой форме сознания соответствует, какой способ узнавания и преобразования мира задает, короче, что есть русская культура? Ответов может быть множество. Но я не решусь дать ни одного от себя, приведу удивительные по краткости и глубине определения Ивана Ильина. Русская культура есть созерцание целого. Что-то похожее находим и у Бердяева. Русские призваны дать философию цельного духа. Если возможно в России великая самобытная культура, то лишь культура религиозно-синтетическая, а не аналитически дифференцированная. О том же у Трубецкого. Русским более свойственно познание мира и религиозной интуиции как органического целого, в отличие от Запада, где философы проникали в тайны мира, расчленяя его рассудком на составные части для анализа. Иосиф Бродский писал о русском хилиазме, предполагающем идею перемены миропорядка в целом и даже о синтетической, точнее, не аналитической сущности русского языка. То есть мы видим, что русско-культурное сознание описано как явление холистическое, интуитивное и противопоставленное механистическому, редукционистскому. Характерно, хотя и спорно, противопоставление русского типа мышления не просто редукционистскому, а редукционистскому именно как западному, то есть не без геополитического подтекста. По этой версии в нашей мыслительной и культурной практике синтез преобладает над анализом. Идеализм над прагматизмом, образность над логикой, интуиция над рассудком – общее над частным. Что, понятно, не означает, будто у русских нет аналитических способностей, а у народов Западной Европы интуиции. Есть, как есть. Тут вопрос соотношения. Русского, скажем так, в большей степени интересует время, а чертеж будильника в меньшей. Итак, в основе нашей культуры восприятие целого, а не манипулирование частностями, собирание, а не разделение. Воспользуюсь этим предложением как аксиомой для определения параметров реальной политики. О централизации власти. В наши дни смещение власти к центру стабилизированное общество создало условия для победы над терроризмом и поддержало экономический рост. Не так уж важно, стала ли российская модель централизованного государства следствием моноцентрического архетипа национального бессознательного, или сам этот архетип сложился под прессом исторических обстоятельств. В любом случае, наличие могущественного властного центра и сегодня понимается большинством как гарантия сохранения целостности России и территориальной, и духовной, и всякой. На практике стягивание российских земель к центру в единое целое государство служит процедура наделения губернаторов полномочиями по предоставлению президента, а также административный аппарат федеральных округов и централистические тенденции межбюджетных отношений, собирание разнообразных политически активных групп в крупные, общенационального калибра партии обеспечивается пропорциональной моделью парламентских выборов. Запрет создавать политпартии по региональному либо религиозному профессиональному признаку подчеркивает, что партии должны не только разделять избирателей по взглядам и убеждениям, но объединять их вокруг общих ценностей. Избирателей разделять, народ соединять. Таким мог бы быть принцип российской многопартийности. Президент, находясь в центре демократической системы, является гарантом демократической конституции и сбалансированности разделенных властей – исполнительной, представительной и судебной. Нарушение этого баланса, неосторожная, несвоевременная децентрализация всегда будут ослаблять российскую демократию, порождать хаос и деградацию социальных институтов, структур демократической власти. Их будут в таких случаях подменять, как уже бывало, олигархические клики и вненациональные организации. На практике и понятия центра власти, и методы централизации, и способы сохранения целостности меняются во времени. Они становятся нелинейными, смягчаются, усложняются, но в некоторых политических культурах роль центральной власти неизменно велика, например, во Франции. А в США прямо культ института президента. Главу государства там часто называют самым могущественным человеком на планете. Попасть же на высшие государственные посты, не связав карьеру одной из двух вечно правящих партий, образующих непробиваемую политическую дуополию федерального центра, просто невозможно. Свободное общество кажется заинтересованным в сильной и устойчивой центральной власти. О русском идеализме. Идеализм – главное, что до сих пор поднимало и, видимо, будет поднимать русский мир на новые орбиты развития. Если же идеальная цель теряется из виду, общественная деятельность замедляется и расстраивается. Русскому взгляду свойственна романтическая, поэтическая, я бы сказал, дальнозоркость. Что рядом покосившийся забор, дурная дорога, ссор в ближайшей подворотне, видимо, ему смутно. Зато светлая даль, миражи на горизонте известны в подробностях. Уделяя больше внимания желаемому, чем действительному, такой взгляд на вещи приводит к поискам единственной правды, высшей справедливости, создает ощущение, если не исключительности, то особенности, непохожести на соседей. Эта непохожесть и тяготит, и необыкновенно вдохновляет. Это поиск своей особенной правды, потребность жить своим собственным умом заставляет действовать, подчеркнуто самостоятельно. Вся история России от Ивана III – манифестация интеллектуальной независимости и государственного суверенитета. Идеализму свойственно желание обращать в свою веру мессианство. Третий Рим и Третий Интернационал были мессианскими концепциями. Без сомнения, мессианство нам сейчас ни к чему. Но миссия российской нации требует уточнения. Без утверждения роли России среди других стран, скромный или заметный вопрос обсуждаемый. Без понимания, кто мы и зачем мы здесь, национальная жизнь будет неполноценной. О некоторых особенностях русского человека. Кажется, Руссо задним числом упрекал Петра Великого в том, что он пытался сделать русских голландцами или немцами, вместо того, чтобы дать им быть русскими и развиваться в этом качестве. Известно, что Павел I хотел наделать из русских солдат пруссаков. Большевики перерабатывали сотню этносов в советскую общность, перестройщики – в невиданную расу общечеловеков, реформаторы 90-х, к словам, русские национально относились настороженно. Все эти деятели, великие и не очень, не смогли, как ни странно, преодолеть национальное, слишком национальное, хотя бы потому, что сами были частью России. Их реформы удавались лишь в той мере, в какой опознавались как свои, как приемлемые российской культурой, как несовместимые с жизнью нашей культуры, задевающие ее фундамент, всякий раз болезненно отторгалась. Стоит ли пытаться еще? Нам Бог велел быть русскими россиянами. Так и будем, будем. Будем учитывать проблематику и будем использовать преимущества нашего национального характера и нашей политической культуры для создания конкурентоспособной экономики и жизнеспособной демократии. Об отношении Запада к России. К ворчанию окрикам из-за границы по поводу наших внутренних дел следует относиться с пониманием. Ворчащим и кричащим нужна такая демократия в нашей стране, чтобы им было лучше жить. А нам с вами такая, чтобы лучше жить было нам. Всему нашему народу, чего и другим народам желаем. Некоторые говорят, что в 90-е на Западе России считалось демократией. Это какой-то дефект памяти. Конечно, нашу слабость тогдашнюю. И бестолочь поощряли, но слабость и бестолочь еще не демократия. Данилевский писал давным-давно, что заграничная публика Россию не знает, или лучше сказать, знает так, как знает, хочет, то есть как соответствует ее предвзятым мнениям, страстям, гордости и презрению. Рассказы о том, что нынешнее беспрецедентное давление на Россию вызвано недостатками нашей демократии, вздор, глупость. Гораздо умнее разглядывать за этими разговорами иные причины и цели. Контроль над природными ресурсами России через ослабление ее государственных институтов, обороноспособности и самостоятельности. Но и это будет некоторым упрощением. Вот что пишет современный исследователь проблем идентичности Ивер Нойман. Во все времена, безотносительно к этому, какие социальные практики приобретали важность в тот или иной период – религиозный, телесный, интеллектуальный, социальный, военный, политический, экономический или какие-то иные, добавим от себя демократические – Россия неизменно рассматривается Западом как аномалия. И добавляет, поскольку исключение – это необходимая составляющая интеграции, возникает соблазн подчеркивать инаковость России ради интеграции европейского «я». Все, что мы сейчас видим в реальной политике, все эти расширенные НАТО, средства ПРО, которые надо обязательно размещать, это, конечно, во многом сделано для консолидации Западной и Центральной Европы вокруг одного, кстати, вне европейского центра. А для этого нужен миф о каком-то неблагонадежном звере на окраинах, о варварах, которые ходят вдоль границы и издалека помахивают своими азиатскими кулаками. Факт. Сурков Владислав Юрьевич родился 21 сентября 1964 года. Помощник президента Российской Федерации, заместитель руководителя администрации президента. Родился в селе Солнцево Липецкой области. Действительный государственный советник Российской Федерации первого класса. Увлекается написанием музыки, стихов и рассказов. Играет на гитаре, женат, воспитывает сына. В рамках своей деятельности осуществляет организационное, информационное, аналитическое обеспечение деятельности президента по вопросам внутренней политики, федеративных и межнациональных отношений, осуществляет общее руководство деятельностью управления президента Российской Федерации по внутренней политике, обеспечивает взаимодействие президента, администрации президента с Советом Федерации, Государственной Думы, Центральной избирательной комиссии, политическими партиями, общественными и религиозными объединениями, профессиональными союзами, а также обеспечивает взаимодействие администрации президента с органами государственной власти, субъектов федерации и органами местного самоуправления. Обеспечивает совместно с пресс-секретарем президента по поручению президента или руководителя администрации президента взаимодействие администрации президента со средствами массовой информации. Координирует деятельность полномочных представителей президента в Совете Федерации, Государственной Думе и Конституционном суде. Согласовывает проекты решений президента о присуждении государственных премий Российской Федерации и премий президента в области образования, культуры, литературы и искусства. Организует обеспечение деятельности Совета при Президенте по культуре и искусству, Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте, Комиссии при Президенте по государственным премиям Российской Федерации в области литературы и искусства. Утверждает должностные регламенты Федеральной государственной гражданских служащих, замещающих должности Федеральной государственной гражданской службы в Управлении Президента Российской Федерации по внутренней политике и в Управлении Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.